самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему добро бывает бессильным против зла? Как воспитанный и порядочный человек может противостоять хамству и лжи? Как в 1980-е годы можно было рассказать о Боге с помощью литературного произведения? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах. Наверное, в данном случае на этот раз у нас будет с Олегом разговор об одной из самых культовых книг 80-х годов 20 века. Вот мы с Олегом дожили до того, как мы можем вздыхать и вспоминать это как былое свое, да? Не про 19 век, про который мы, собственно говоря, можем судить только по воспоминаниям, мемуарам, перепискам и так далее, историческим исследованиям литературоведов, а вот это вот наше, то самое прошлое, вот, те самые книги, которыми мы зачитывались. Я не знаю, как Олег, но альтист, сегодня у нас будет книга, которая вышла непосредственно в 1980 году, первая журнальная публикация ее была в «Новом мире». И эта книга сегодня, на мой взгляд, несправедливо забытая. Роман Владимира Орлова, писателя Владимира Орлова, «Альтист Данилов». Вот это то издание, в котором я впервые прочитал эту книжку. Угу. Вот то самое издание, я его нашел. И это издание, это издание 83-го года. Владимир Орлов еще был такой вот, знаешь ли.
Да.
И, друзья, напишите, какие книги, по-вашему, сегодня несправедливо забыли и мало читают. Посоветуйте эти книги. Давайте поговорим о забытых книгах. Сегодня у нас Владимир Орлов, «Альтист Данилов». Вот у меня такое издание 83-го года. То есть это уже книжка. Первое издание было в 80-м году, был журнальный вариант этого романа. Давай-ка начнем. И, друзья, да, присоединяйтесь к нам, напишите, какие книги сегодня, по-вашему, несправедливо забыли, мало читают. Вот, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И давай-ка с тобой поговорим про Олег Владимира Орлова. Да, когда ты прочитал его «Альтист Данилов» и какие у тебя были ощущения от книги? И как ты думаешь, почему она была такой популярной в 80-е?
Ты знаешь, я прочитал «Альтиста Данилова» уже в таком зрелом возрасте. Тогда почему-то вот она прошла мимо меня. И для меня это все-таки такой памятник ушедшей эпохи. Это вот наша утонувшая Атлантида и то немногое, что от нее осталось. Все-таки очень глубоко эта книга интегрирована в культуру того времени. Я даже не уверен, насколько человеку, росшему позже, она вообще понятна, доступна. Я не могу об этом судить, потому что, да, для меня это в первую очередь книга ностальгического характера. Прямо читаешь и вспоминаешь вот эту вот обстановку, это жизнь, которую я застал уже на излете, но от которой многое оставалось еще и в 80-е, и в 90-е, и даже почти в нулевые. Вот ныне, конечно, уже полностью ушедшая. И популярность, я думаю, как раз была во многом тем связана, что Орлов тогда очень точно попал в нерв эпохи, прям по некоторым пунктам. И книга как раз вышла прямо вот на излете 70-х годов, в 80-м. Он писал в середине 70-х, он вот жил этой эпохой, дышал этим воздухом, и вот он изложил в «Альтисте Данилове», который изначально назывался «Застенчивый демон Данилов», изложил вот свое видение эпохи.
Да, друзья, спасибо, что вы пишете нам, присоединяйтесь. Андрей написал: «Привет, друзья, потому что добро должно быть с кулаками». Это ответ на наш вопрос, почему добро бывает бессильным против зла. И он также написал: «На мой взгляд, забытые книги – это словарь Ожегова, а также большая советская энциклопедия». Да, вашу иронию, Андрей, мы считываем, она понятна, да? Понятно, что… Кстати, вот интересно, «Большая советская энциклопедия», кто-нибудь ее от начала до конца читал? Я наверняка найдется какой-нибудь уникум, который прочитал от начала до конца. Вот просто «Большую советскую энциклопедию».
Ой, ты знаешь, а вот в те годы это было достаточно именно вот читать.
Ну, слушай, читать энциклопедию и прочитывать ее от начала до конца – разные вещи, как ты понимаешь, да? Да. То есть обращаться к энциклопедии, и я согласен, Андрей, с тем, что…
Ну, то есть я лично знал человека, который… Вот мы с ним работали, он ходил в библиотеку на предприятии и читал «Большую советскую энциклопедию» том за томом. Но я не уверен, что он прочел до конца. То есть, мне кажется, он где-то наполовину все-таки сломался.
Да,
вот такую черту я знал. Да.
Ага. Дмитрий Ливочский, о, ура! Всем привет! Буквально вчера перечитывал «Дом на набережной» Трифонова, ярчайший прозаик 70-х-80-х, на мой взгляд. Дима, привет! Очень рада тебя видеть и читать твои комментарии. Согласен, Трифонов гениальный. А, кстати, вот Трифонов, мы не говорили про него. А давай-ка можно и про «Дом на набережной» тоже поговорить.
Да, спасибо, да,
Дима, что ты напомнил.
Отличная мысль, да.
Отличная мысль. И «Дом на набережной», я считаю, что это одно из самых, мне кажется, сильнейших произведений Трифонова вообще, как прозаика, как писателя. Отлично, да, спасибо. Большой, хороший пример. Да, и вернусь к Андрею. Да, Андрей, я понимаю иронию к тому, что сегодня мы черпаем скорее знания из, ну, то есть вот обычный человек там быстрее пробивает в Гугле или в Яндексе, значит, информацию в Википедии, чем обращается к книгам, и понятно, да, что сегодня мой дом там полон всяких энциклопедических словарей, да, и прочих разных, да, специализированных изданий. Конечно же, мы к ним обращаемся скорее как к справочной информации, вот, и быстрее, наверное, информацию, скажем, добыть из интернета, потому что это быстро, да, но вот это чревато всегда, в общем-то, непроверенной информацией, да. Ну, давайте мы про художественные произведения. Почему мы задали вопрос, как бы, может ли добро, да, победить, да, зло? И почему добро скорее бывает бессильным? Потому что это один из таких основных вопросов книги, о которой мы говорим. Но не основных, но все-таки этот вопрос ставится, да, там в этой книге достаточно, ну, часто. И, в общем, он такой, что называется, очень важный, является очень важным сюжетообразующим, сюжетообразующим вопросом и сюжетообразующей темой, да, этого произведения.
Да, причем он ставится не в лоб, как раз чем интересна эта книга, что там нет таких вот лобовых размышлений, философствования, но когда ты потом обдумываешь тот мир, который описывает Орлов, ты с удивлением понимаешь, что этот мир, он действительно такой вот очень специфичный, провоцирующий много вопросов, причем неудобных вопросов, которые, опять же, в тексте прямо не ставятся, но они так воздействуют, так писают воздействуют на читателя, что у него эти вопросы возникают сами собой. Это очень хорошая художественная работа.
Угу. Слушай, а давай немного расскажем про Владимира Орлова. Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про книгу «Альтист Данилов» Владимира Орлова. Это абсолютно культовый роман, то есть поэтому роману сходили с ума, реально сходили с ума 80-е, то есть его... Там «Новый мир», в котором он печатался, там, не знаю, там из рук в руки передавали. Его книжки вот в разных изданиях. И до сих пор этот роман переиздается. Да? И до сих пор вот, очень интересно. Сам Владимир Орлов говорил, что специфика популярности его романа в том, что его роман передается из рук в руки. То есть бабушки и мамы советуют своим внучкам и дочерям его прочитать, отцы, соответственно, и дедушки своим сыновьям и внукам. Вот, и приходит от отца к сыну, от матери к дочери, и наоборот, от матери к сыну, да, от отца к дочери. Ну, вот моя, собственно, дочь о нем знает, старшая, конечно же, младшая еще рановато, но моя старшая дочь о нем знает, конечно, от меня. Вот, и мне интересно, потому что она еще его не прочитала, но вот он стоит в ее, что называется, виш-листе,
Это тоже интересно мнение человека, который не настолько погружен в эту среду. Вот вообще как читается вот так вот человек несколько со стороны?
Давайте сегодня, друзья, устроим флешмоб. Вот, если вы не читали роман, то немедленно вот его там купить в каком-либо варианте, его легко сейчас купить. То есть я сейчас не проверял, но совсем недавно я вот, ну, в книжном видел, да, Альтис Данилов, переиздание, то есть, по крайней мере, можно найти электронный вариант точно этого романа. Вот, да, почитайте, да. И такой флешмобик, подарите роман своему близкому. Вот дайте, если он, вот только при том условии, если он вам понравится, дайте его почитать другому. Вот такой флешмоб от эпиграфа, да, прочитал, передай другому. Я торжественно вам обещаю, что сегодня сразу после эфира я вот эту книжку прям понесу своей старшей дочери и попрошу ее прочитать. У нее уже от меня, знаете, список советов, да, достаточно большой. Но она очень, да, старается читать и при ее загрузке, да, в университете, ну, она старается читать, и очень здорово. Вот поэтому этот роман, давайте продолжим вот эту традицию передачи этого романа следующему читательскому поколению. Андрей написал: «Да, я именно об этом, спасибо, Игорь, за понимание». Ну, Андрей, тут не удивительно, да, потому что это считывается понятно. Сегодня вот во времена такого поверхностного... Я разговаривал вот в прошлое воскресенье с одним человеком, он преподаватель в школе, учитель, и он говорит о том, что сегодня молодежь очень информирована, но весьма поверхностно, да, их знания весьма поверхностно. Да, вот это информирование обо всем и незнание, и ничего. И опять же, я не хочу ворчать на молодежь, потому что у меня вот молодежь в соседней комнате, и она очень хорошо подкована, да, и она умеет добывать знания. Да. Ну вот тут все, конечно же, зависит и от воспитания, от среды и так далее, да.
Ну, мы это говорим, о многом уже из нашего поколения началось, потому что огромный объем информации, согласен. И действительно невозможно быть специалистом во всех областях.
Вот. Да, согласен, да. И это ну, действительно так. Друзья, большое спасибо, что вы с нами. Вы пишите нам комментарии. Часто, в общем-то, мы выполняем ваши пожелания. Мы берем книги из тех, которые вы советуете или просите. У нас, кстати, там, между прочим, некоторые наши слушатели и зрители просили, подписчики просили поговорить про Терри Пратчетта. Я даже не знаю, с чего подступить к этой, вот, к этой теме, но постараемся, подумаем. Вы пишите, пожалуйста, вот у нас уже есть вариант Трифонова «Дом на набережной». Дим, спасибо, это очень, очень здорово. Да, обязательно возьмем эту книжку в эпиграф и поговорим о ней. Трифонов, на мой взгляд, опять же, еще один из таких вот сегодня, мне кажется, многими забытых и очень важных писателей для русской литературы, советской и русской литературы. И, друзья, благодарим, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. И, конечно же, важна и ваша финансовая поддержка. Поэтому, друзья, в описании к нашему стриму, нашему видео вы найдете ссылочку, можно смело кликать на нее, переходить по ссылочке, можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, вот, в общем-то, вы можете выбрать любую сумму, которую вам посильна, которую вы хотите пожертвовать, вот, пожалуйста, 50-100 рублей, 150, любую сумму, которую вы можете пожертвовать, мы будем рады, и она не пойдет не пройдет мимо, да, то есть, конечно же, это будет на техническое обеспечение эфиров, на подготовку к этим эфирам, проходить все эти деньги, очень, очень важные для нас. Вы можете выбрать любую форму платежа. Друзья, еще раз большое спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете, за ваши комментарии и, конечно же, за вашу материальную поддержку. Проходите по ссылочке, кликайте и переходите по ней. Можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Мы очень благодарны, что у нас у передачи «Эпиграф» такая очень понимающая, дружная, теплая и интеллигентная, в общем-то, интеллигентный круг подписчиков и слушателей. И, конечно, пишите, о каких книгах вы хотели поговорить и какие книги сегодня на ваш взгляд, не заслуженно забыты. Андрей написал: «Ваш молодежь, Игорь, выше сверстников на целую библиотеку. Уважение им и вам». Спасибо, Андрей, большое. Но тут, мне кажется, здесь как раз вот тот самый случай, когда очень многое делает, конечно, среда, да, то есть семья прежде всего, да, и, конечно же, там вот младшая дочь, которая тоже начала потихонечку читать, я так вот, ну, с замиранием сердца просто смотрю на это и боюсь спугнуть, вот, для нее это очень важный момент. Вот, друзья, поэтому присоединяйтесь. Сегодня мы говорим про Владимира Орлова, его роман «Альтис Данилов». Может быть, давай опустим. Ну, может быть, чуть-чуть про Владимира Орлова совсем. Вот что это за писатель, чем он интересен?
Ну, ты знаешь, биография – это родился в 36-м году. В общем-то, достаточно рано стал писателем.
Он, во-первых, из журналистской, опять же, журналистской династии, он из семьи журналистов, поэтому, и, собственно, женат был на журналистке, историке моды Лидии Орловой, да, то есть вот у них такая вот, вышел из такой журналистской среды, и начал как журналист, в общем-то, да, закончил журфак МГУ, да.
Да, то есть такой журналистской писательской среды, в которой он жил, в которой он творил, преподавал в литературном институте имени Горького. То есть вот человек погружен в эту среду и погружен в среду интеллигентной Москвы. И чувствовал там себя вот действительно своим. Собственно, он и был там своим. И это сильно повлияло на его творчество и на то, о чем он писал.
Да, немножко тогда предыстория романа «Альтис Данилов». Напоминаю, сегодня говорим про «Альтис Данилов», роман Владимира Орлова. Культовый роман 80-х годов и сегодня, мне кажется, незаслуженно забытый. Итак, какова предыстория вообще, как возник этот роман? Как ты знаешь, нет, Олег?
Я подробности не знаю. То есть я знаю, что это середина 70-х годов. Знаю, что в 77-м где-то, да, он его закончил писать. Какое-то время пытался его печатать. И только вот в 80-м году в журнале «Новый мир» его напечатали. А вот именно какой был замысел и так далее, я тут, к сожалению, не в курсе.
Ну, немножко расскажу. Этот роман, он написал, ну, начался этот роман с рассказа, который в журнале «Юность». Сначала набрали, потом сняли с набора. Этот рассказ, собственно, ну, ты знаешь, это эпизод с домовыми, да? Вот в «Альтисе Данилове». Это был рассказ, который, в общем-то, достаточно долго, там, так сказать, он пытался пристроить, не пристраивались. Его как-то Владимира Орлова, в общем-то, не печатали какой-то период, где-то несколько лет, где-то с 70, может быть, 5 по 79-8 годы, вот такой период, да. То есть, по сути, «Альтис Данилов» – это, в общем, закончил этот период, и его начали снова публиковать. Как бы там какая-то нелепая история абсолютно была. И что там почудилось с цензором, непонятно. Ну вот, его тут набирали. Даже у Аркадия Стругацких, он в библиотеке вот этой «Фантастика», где он работал тогда, да, редактором. Вот, не по вине Стругацкого абсолютно, он туда принят был в печать, потом его изъяли, когда он спрашивал, говорит, почему. Ну, говорит, слишком умно для вот того сборника, как ему говорили, да. Вот непонятно, что тогда понимали под слишком умно. Ну, вот так это было. И у него был очень тяжелый период. У него вот, и, кстати, один из эпизодов жизненных входит, не один эпизод, на самом деле «Альтис Данилов», он наполнен вот этими жизненными историями из жизни Орлова. У него болел папа. И вот вообще образ Данилова вот как раз возник из этого эпизода. У него болел папа очень серьезно. Его положили в больницу, и врач сказал, что, мол, ну вот как бы так и так, ну, неизвестно. То есть операция нужна, без нее никак, но вариантов вот вплоть до летального может быть в результате операции. Денег не было вообще ни на что, то есть у него, он тогда не мог нигде работать, он уже ушел, он перестал быть журналистом и занимался, в общем-то, тем, что писал, да, профессиональным писателем. И, в общем, как бы вот он выходит, и он говорит, у меня вот такое состояние было, что, говорит, вот просто, мне бы захотелось просто как бы вот выпить чуть-чуть, да, ну, И даже на это нет, не было денег. И вдруг к нему подходит странный человек, он говорит, знаете, мне вот не с кем выпить, не могли бы вы со мной выпить? Он, значит, покупает ему там такую, знаешь, там стопочку, они выпивают, он так на него смотрит и говорит, ну вам-то больше и не нужно было, и уходит. Ну, как ты понимаешь, этот эпизод есть в романе, да, и именно этого человека, этот человек и стал потом альтистом Даниловым, да, в романе. Вот. И вообще идея вот таких ангелов, которые появляются в неприглядном виде, да, помогают людям, самого Орлова достаточно. Например, тот же самый, это же Останкинский цикл, Останкинские истории, трилогия такая, да, такая вот его фантастический цикл, фантастический реализм, как сам называл его Владимир Орлов. Там как раз идея про трех, человек, которые, решили тоже там выпить, открывают бутылку, оттуда появляется только Ниджина, Берегиня, да, и вот эта Берегиня с ними, соответственно, их оберегает. И, в общем, достаточно очень интересный. И на самом деле я с тобой согласен, потому что Останкинские истории, они очень точно попадают во время, да?
Да, это безусловно, да. Это прям отражение эпохи, как оно есть.
Да, и передает дух и атмосферу, если вы действительно хотите понять, что творилось, например, с начала, с конца 70-х до 90-х, прямо в 90-е, да, то вот читайте «Останкинские истории». Это три романа: «Альтист Данилов», «Аптекарь» и «Шеврикук» или «Любовь к привидениям». Да? Вот. Фантастическое там, в общем-то, это я такой спойлер даю, фантастическое там – это прием, да. На самом деле, когда ты понимаешь, что почему фантастический реализм, потому что понимаешь, что с помощью фантастического Орлов просто делает еще более реалистичным свое повествование. Да? То есть вот оно настолько вот передает, точно сдает вот, не знаю, слепок даже бытовых особенностей, да, тех лет.
Ну, это и прием описания, но еще и тоже часть эпохи, потому что если мы вспомним вообще вот художественные приемы 70-80-х в кино, в литературе очень много фантастического. Вот это ощущение, что мир какой-то вот он слишком уж серый, убогий, банальный, но в нем должно быть нечто, выходящее за пределы этого мира, нечто чудесное. Вот оно прям пропитывает литературу того времени и делает ее очень интересной. Хотя, опять же, вот полузабытой, к сожалению.
Да, действительно, ну, нужно сказать, что по силе все-таки «Альтист Данилов» сильнее вот в этом цикле Владимира Орлова. У него есть еще совершенно замечательные романы. Есть там «Происшествие в Никольском», есть совершенно замечательные два романа. Последний роман – это, по-моему, «Мир имеет форму чемодана» и «Лягушки». Да? «Лягушки», да я даже помню прям премьеру этой книжки, то есть я помню, как я эту книжку покупал, когда она только вышла, да. Но все-таки «Альтист Данилов» для меня, конечно, вершина творчества Орлова. И он стал писать, на самом деле у него такая штука. Он написал первую главу, и она как что лежала у него, да. И вот у него заболел, там вообще все с больницей связано, как ты понимаешь, да. Там, кстати, в романе это чувствуется, да. Вот что есть какая-то вот такая постоянное давление, да, и у него заболела жена, и, в общем, она, ну, тяжелый период, понятно, что там, ну, хандра, понятно, что вот как-то они все переживали, и он принес жене в больницу и прочитал эту главу, и жена ему сказала: слушай, а что дальше-то? Давай пиши. И он так начал писать этот роман, вот так он появился. Такое интересное у него появление, да, то есть ради. И, как вы понимаете, идея вообще любимой женщины, да, вот любви, это, конечно, идея этого романа.
Еще и очень романтичная история.
Но там вообще очень все. Давай вот уже к роману, давай поговорим. Итак, «Альтист Данилов», о чем это роман? Что там происходит, кто там главный герой, что за странный, что за странная, не знаю, его характеристика, как демон по договору, да, и что тут, в общем-то, демоническое, и стоит ли пугаться вот такой вот реальности, может быть, такой мистической реальности в романе?
Ну, надо сказать, что пересказ сюжета, конечно, не отражает всего, что в самом романе происходит. Прям вот даже чувствуешь себя неудобно, потому что сюжет, ну, такой вот он немножко странноватый, Но вот это вот как раз надо читать, чтобы именно проникнуться самой историей. Итак, главный герой Владимир Алексеевич Данилов, наполовину человек, наполовину демон, который воспитывался в демонической школе, но...
В лицее, не просто в школе, в лицее.
Да-да-да, у него хорошее демоническое образование. Потом его отправили на землю, к людям, а еще ребенком он вырос среди человечества, стал музыкантом, но сохранил возможность прибегать время от демоническим способностям, и как бы его и отправили на землю с целью того, чтобы он там творил всякие гадости, сеял хаос и разрушение. А Данилов как-то не то, чтобы прям уж очень хочет сеять хаос и разрушение, а, в общем-то, хочет жить обычной человеческой жизнью. И причем он погружен вот эту суету, вот это вот добывание того, другого, третьего, стояние в очередях, постоянно его бывшая жена его пилит, просит его сделать то одно, то другое. То есть он вечно, вечно на бегу, как герой фильма «Синий марафон», чем-то напоминает. Вот это вот бесконечное, что-то надо все время делать.
Кстати, герой очень похож, за исключением того, что значит, Данилов как-то выглядит намного порядочнее, чем герой Басилашвили, но похож, действительно очень похож. Я согласен.
А это вообще вот эта вот интеллигенция той эпохи, такая немножко растерянная, не очень понимающая, что надо делать, а с такими расплывчатыми моральными принципами порой, с вот этой вот легкой боязнью всего, что с ним происходит. И тут еще и то, что Данилов увлечен и в мирскую, а в земную, и в жизнь демоническую, потому что его там тоже не оставляют в покое. То одно поручает, то другое, то вызывает на суд внезапно, собственно. Завязка-то, роман начинается. И вот в нем эти вот две жизни борются. И он одновременно и обычный человек, и вот сверхъестественное существо. Это очень забавно сделано. И вот это вот сочетание мистического и обыденного, совершенно вот обыденного, причем в самой такой практической сфере, оно очень здорово сделано, очень здорово показано.
Ну, здесь действительно... История крутится вокруг, начинается с того, как сначала вот этот альтист Данилов приходит к Муравлевым, к своим друзьям, да, и вот это там очень интересно. Вот, кстати, ты заметил, как ты думаешь, а какую роль вообще играет вообще трапеза в этом романе? Там, в общем, много трапезничает, причем трапезы очень разные. Да?
Причем с большим вкусом описанное.
Причем ну, не сказал, видно, что там некоторые это, у Муравлевых, да. Там
будет. Не, ну некоторые, да, не так вкусно. Но вообще вот это вот ощущение бесконечного дефицита, оно прямо над героями нависает очень сильно.
Ты думаешь, что там только вот это ощущение дефицита как бы спровоцировало эти сцены или нет?
Нет, не только. Еще вот эта вот любовь к жизни, любовь вот к этим милым земным вещам, к тому, что чего не хватает герою вот в этой вот ледяной жизни демонической, которая возвышенная, красивая, но лишенная вот таких вот простых приятных вещей.
Ты знаешь, что мне напомнило? Во-первых, конечно же, трапезы Муравлевых. Вообще нужно сказать, что трапезы, да, и, скажем, разделение трапезы друг с другом имеет, конечно же, такие сакральные в русской литературе корни. Да?
Ну да.
Можно вспомнить, во-первых, конечно же, полные трапезами мертвые души. Да, Николая Васильевича Гоголя. Конечно же, вообще у Гоголя трапеза очень многое значит. Можно вспомнить, опять же, Ильфа Петрова, как он описывал, да, вот все эти трапезы.
Не делайте из еды культа.
Да-да-да. У Чехова все это очень хорошо описано, естественно, и обильно. Да? На самом деле для русской литературы трапеза, она имеет явные прямые отсылки, да, к Евангелию. Имеется в виду, конечно же, «Тайная вечеря», когда Христос разделяет, да, он там заповедует, да, своим ученикам. И уже этот сакральность, то есть разделение, да, с близкими вот, пищи, оно имеет в виду, оно имеется вот такой сакральный смысл. Да? То есть это такой символ единства. И вот там вот интересно, разные трапезы, они символизируют совершенно разные состояния героя. Случай с Муравлевыми – это такое единство с этими людьми, они заботятся о нем, они же даже помогают ему платить кредит за эту скрипку, да, Альбани, вот, вернее, скрипку, Альт, прошу прощения.
Да.
Альт – это принципиальный, в общем, момент, да, потому что звучание альта совершенно иное, нежели у скрипки.
И альт в оркестре немножко другую играет функцию, что тоже в тексте очень много подчеркивается.
Да-да-да. Ну, да, во-первых, конечно, вот сейчас поговорим об этом, я надеюсь, успеем, да. Значит, и, например… Значит, трапеза с Кармадоном, с его лицейским товарищем, с сводным братом, там, да, так, вот, в общем, таким, значит, она совершенно другая. То есть это какие-то странные блюда из столовки непонятные, да, какая-то газированная вода непонятная. Он говорит, не понимает, зачем это, да. То есть это вот как раз эта трапеза символизирует собой разъединение. Он не близкий с Кармадоном, только такой же демон, да, но ему близки люди, а не демоны, да. Вот в чем вся суть
трапезы. Да, в том, что он пытается все-таки быть, ну, оставаться в 3D. Для него это тоже его родина в каком-то смысле.
Ну да, это, в общем-то, такое происхождение. Вообще очень интересно. Там вот ну, идея, почему это все-таки... Орлов задает вопрос о природе демонического, но не через мистику, а совершенно через другие вещи, да, абсолютно, через быт, через реализм. Например, привидения, вернее, не привидения, домовые, да, это же, ну, просто, понимаешь, такое впечатление. И ведь там, смотри, у них же в сатанинском царстве, да, в этом, там есть определенная иерархия. Там демон по договору, он не может якшаться с какими-то там домовыми, да. То есть это моветон, то есть вот эта кастовость. Это понятно, это образ чего, да, как думаешь, там, для чего это нужно, Таро в романе?
Ой, тут скорее такая двойная роль, потому что, с одной стороны, это отражение бюрократической системы, там это прям тоже есть проведение, а с другой, это вот показатель сравнения тех отношений, которые существуют в человеческом обществе, и тех, которые существуют в этом демоническом, и их противопоставление. А, потому что этот вот иной мир, он одновременно отражает наш мир, он отражает, как в таком кривом зеркале.
Там ведь, ну, есть отражение, например, там любовь домового, которого развеивают, да, то есть уничтожают, по сути, из-за его любви к земной женщине, да, понятно, отражается потом в самом Данилове, который тоже полюбил земную женщину, да. Вот. И вот этот, и он борется за нее реально. Вот эта идея любви, да, в романе, за который нужно бороться. То есть или ты борешься, или ты принимаешь вот условности. А ведь, ну, Данилов, он не вызывает такого ощущения, что он борец какой-то, воин такой, вот, боец, да?
Ну, вот, ты знаешь,
что у него за характер-то?
С одной стороны, да, потому что он слишком такой податливый, слишком легко ведется на разные просьбы и так далее. Но, с другой стороны, когда он берется за какое-то дело, то он, в общем-то, проявляет себя достаточно настойчивым, упорным, то есть он доводит дела до конца. Нельзя сказать, что он такой же прям слабый, ни на что не способен.
Здесь, опять же, это образ такого советского интеллигента. Вот Данилов, здесь очень интересно, Орлов ведь на таких контрверсиях, то есть на противопоставлениях постоянно, да, работает. То есть он показывает демона, который порядочнее людей иногда, да, его окружает. Не всех, опять же, да, опять же, те же самые Муравлёвы. То есть он показывает, что, в общем-то, а есть и люди, когда, помнишь, там, значит, один товарищ, который, значит, чувствовал, приходил на ужины к другим людям, да, со своей женой, да, и он там вот поводил вечером носом и уже знал, где у кого что готовят, да.
Ну, все-таки у Орлова такое достаточно добродушное отношение. Он, да, высмеивает немного, но так это не саркастическое, не издевательское
восприятие. Да, согласен, да, да. Ну, вообще-то у Орлова очень тонкий. Мне, во-первых, конечно же, знаешь, вот я задумался над тем, почему, я почитал тоже отклики на «Альтиста Данилова», да, читательские, и я задумался, почему сегодня читатели, многие читатели, особенно, естественно, уже вот, ну, молодое поколение читателей, не считывают смыслы романа, не считывают даже вот это, у них нет ощущения такого... действительно, какого-то очень важного текста, очень важных смыслов этого романа. Вот как думаешь, как, почему? Только ли потому, что это четкий слепок времени, он уже далек, или что-то другое?
Ты знаешь, мне кажется, что для восприятия адекватного романа нужен определенный жизненный опыт. То есть ты должен тоже многое прочувствовать и многие вещи научиться ценить и по-другому к ним относиться. Это не подростковая литература отнюдь.
Подростковая рознь, да, ну, понятно, да, что «Альтист Данилов», я бы сказал, что это действительно на определенный возраст, да?
Да.
Хотя да. Я, слушай, знаком был с молодыми ребятами, которые были в восторге от этой книжки. Я говорю, слушайте, а вы-то, я понятно, да, вот для меня это моя юность, раз, и б, для меня это уже, когда я перечитал его в зрелом возрасте, думаю, ох, ты ж ничего себе, как же он про меня-то тут все написал-то? Ну, потому что ты, вот я лично, не знаю, как ты, я лично себя очень сильно ассоциировал себя с Даниловым, да? Потому что характер Данилова, его порядочность и такое беззащитность перед хамством, например, беззащитность перед агрессией его бывшей жены, которую вот он, ну, не мог ничего сделать. Он ехал и выполнял ее какие-то там, значит, поручения какие-то. Зачем? Почему он не может отказать? Да, вот эта невозможность отказать, такая внутренняя порядочность и внутреннее такое бессилие, а что, да? И при этом вот какой-то, при этом удивительная порядочность, при этом его бунт против вот этой системы, да,
касты. Ну, настойчивость. Вообще, надо сказать, что для того, чтобы овладеть музыкальным инструментом на таком уровне, как здесь описывается, вообще-то надо быть очень настойчивым человеком. И дальше это развивать, и как там описывается, что он, в общем-то, выходит на какой-то уровень, исполнительский, музыкальный, это очень-очень сложно. Но вот это вот совмещение такой вот настойчивости в профессиональном отношении и какой-то вот беззащитности, да, слабости в бытовом отношении, оно тоже вот очень характерно для советской интеллигенции 70-х годов.
Да, согласен с тобой. Ну, давай немножко буквально чуть-чуть про, скажем, прототипы главных героев. Нужно сказать, что в начале текст был, он писал текст, использовал даже имена и фамилии реальных людей, реальных знакомых, и они их просили его убрать, и он, естественно, убрал, конечно же, он придумал новые фамилии. Вот «Альтист Данилов», и там есть центральный, скажем, ключевой эпизод романа, это знаменитый, значит, такой концерт для альта, симфония для альта с оркестром, да, там не симфония, по-моему, концерт, да, для альта с оркестром, и композитор Переслегин. Вот, значит, соответственно, «Альтист Данилов» и композитор Переслегин. Кто были реально?
Ну, я знаю, что про «Альтиста Данилова» сам Орлов говорил, что типом был альтист Владимир Грот из оркестра Большого театра. А вот про композитора Переслегина, честно говоря, не знаю.
Там очень интересная история, слушай, с этим связана, да? Но «Альтист Данилов», во-первых, ходил миф, что это Башмет. На самом деле это было связано с тем, что в Японии, первое издание в книге в Японии, а там был только Башмет, Юрий Башмет был с концертами, и в Японии издали книжку с фотографией Башмета. А он тоже альтист, ну вот прям вот, понимаешь.
Ну,
вот.
Просто как самый известный. И, в принципе,
как назло,
по времени они более-менее совпадали.
Да, Башмет очень возмущался, он даже притащил со свойственной ему тактичностью, естественно, ну, как бы известный человек, очень тактичный, значит, притащил Владимира Орлова в передачу, чтобы он отрекся, что это не Башмет. И Орлов говорит, а мне, не, ну, что отрекаться-то, это не Башмет, потому что действительно Владимир Грот. И они на разных, кстати сказать, альтах и играли, Башмет и... собственно, Грот, и именно Грот посвящает, Владимир Грот посвящает его, собственно, Владимира Орлова внутреннюю кухню вот, оркестра, да, и он использует. Самое очень интересное, что ведь если почитать сцены, когда альтист Данилов играет, да, если убрать оттуда какую-то музыкальную специфику, ты поймешь, что это относится к любому творческому вообще акту как таковому, будь то написание картины или написание книги. Да,
да, и там вообще тема творчества очень интересно подана, потому что главный герой размышляет, вот его способность завораживать публику, она происходит от его человеческой способности или это в нем подключаются его демонические свойства. И, судя по всему, что, ну, как выясняется, что все-таки это человеческое его свойство. И оно получается выше и ярче, чем его демоническая сторона. То есть естественное оказывается величественнее, чем вот это сверхъестественное и мистическое. Тут Орлов странным образом пересекается с Толкином. У того же тоже эльфы завидуют людям, потому что у людей есть нечто высшее, что они слабые, такие вот короткоживущие и все такое, но у них есть некая особая судьба, особое предназначение, которого нет. Вот так же и здесь получается, что человек в чем-то выше вот этих сверхъестественных существ.
Здесь вообще нужно понять, что я всегда говорю, когда я даю этот роман кому-то читать, я говорю, это не Булгаков. Да? То есть имеется в виду не «Мастер и Маргарита», да? А его часто сравнивают, да, с «Мастером и Маргаритой», и понятно, что, ну, Орлову это не очень нравилось, потому что там влияние Булгакова-то, ну, минимальное. Оно есть, безусловно, но в том поколении невозможно было не испытать влияние.
Нет, я понимаю, откуда происходит это сравнение. Все-таки там мистический роман, все-таки посещает Москву. Но вот все-таки, ну, суть, ну, совсем другой роман.
Просто, да, абсолютно о другом. И у него другие, конечно же, культурные корни. Во-первых, конечно же, это музыкальные корни, и вы просто прочитаете роман, он очень полифоничен. То есть в романе звучит музыка. Я вообще считаю, что любой текст музыкален, по сути. У него есть своя мелодия у любого текста и свой цвет, вот в котором происходит, да, действие романа, да? То в «Альтисте Данилове», конечно, очень многое значит музыка. И просто, друзья, во-первых, про прототипы я не сказал. Значит, второй прототип – это Переслегин, у него два прототипа. Это, конечно, Альфред Шнитке, который, собственно, и написал знаменитый концерт для альта с оркестром. Да? Вот, и в доме медицинского работника там происходит вот этот концерт, да? Это, собственно, описание вот этого концерта. Но одним из тоже важных персонажей, то, вернее, прототипов, является композитор Родион Щедрин, с которым был знаком, собственно, Владимир Орлов. И поэтому у Переслегина у него тоже такие два таких очень именитых и талантливых композитора, да, вот, которые очень важную роль играют. Вообще музыка очень важную роль играет в романе. Я поэтому понимаю, что многие сегодня читатели просто не считывают вот этих полутонов из-за того, что вот эта музыка не звучит. Это надо, знаешь, это иногда просто... Ты читаешь про этих композиторов, которые перечисляет Данилов, да, и тебе нужно просто так залезть в YouTube и послушать, что это, как она звучит. И тогда ты совершенно, да, по-иному текст воспринимаешь,
да? Согласен, да.
И мой совет вот для тех, кто сегодня будет, кто будет читать, вот попробуйте послушать хотя бы Шнитке концерт для альта с оркестром. Вы иначе эту сцену увидите, да? И потом, конечно же, из таких литературных предшественников, то, конечно же, «Доктор Фаустус» Томаса Манна, безусловно, да? Да? Потому что именно в «Докторе Фаустусе», Томас Манн, значит, задает основной вопрос, вот каков источник музыки? И Томас Манн намекает на то, что источник музыки такой демонический. Он какой-то такой вот не от мира сего. Ну вот явно с такими вот сакрально-демоническими корнями. То Орлов вступает в конфликт с Томасом Манном и отвечает по-своему. Он-то как раз дает другой ответ абсолютно, да? И самое интересное, что там сатанинское царство, помнишь, там, ну, он попадает, да, значит, Данилова вызывает на суд, попадает он в 9 слоев, там 9 слоев, понятно, сатанинского царства демонического, да, понятно, на что ссылка, да?
Ну да, на Данте, на 9 кругов ада, ну и вообще некое обобщенное представление о таком вот скучном каком-то бюрократическом аде, да. Вот да. Описан скорее с таким сарказмом, чем с ужасом.
Ну, понятно, это же прям антимистическое высказывание, да? Вот описание 9 слоев – это такое, это такая сатира над увлечением всем мистическим 80-е и 70-е годы, да? То есть там вот этот, одно описание вот этих ведомств русалок, где их учат расчесывать волосы и завлекать мужчин в воду, чтобы ну, там топить. Да? Я уж, а ведомство по летающим тарелкам – это отдельная песня. Да? То есть вот он прошел увлечение уфологии, да, довольно сильно.
Про литературный параллель. Ну, очень много со Стругацкими параллелей. Причем вот со всеми Стругацкими практически. Вот «Понедельник начинается в субботу» до «Отягощенных злом».
Я думаю, что это просто, ну, это просто одно поколение писателей.
Да. Это атмосфера, это воздух эпохи.
Да, да, это одно поколение писателей. Это не означает, что Орлов влиял на Стругацких, а Стругацкий на Орлова. Скорее всего, это просто люди одного поколения, которых заботил как раз одни и те же темы. Да? И вот это вот очень, мне кажется, важным. И основная тема, основная идея, как ты думаешь, этого романа в чем? Если как-то вот попытаться...
Знаешь, все-таки основную тему, я бы сказал, что тут много тем. Тут это очень такое разнообразное произведение. Здесь каждый найдет какие-то свои идеи и что-то свое вынесет из этого произведения. Я бы сказал, это вот отражение образа интеллигента 70-х годов, который чувствует себя чужим окружающему миру, то ли посланцем из другой эпохи, то ли пришельцем, то ли демоном, и чувствует эту вот раздвоенность и вот эту одновременно симпатию к окружающему миру и некоторое изумление по тому, что здесь такой ужас-то творится. Но у Орлова это подано все-таки такой достаточно насмешливой манере, не так вот на полном серьезе, как у Стругацких. Mm-hmm. И, конечно, тема творчества. Тема творчества тут просто вот прекрасно отражена, описана. Кажется, каждому творческому человеку стоит почитать этот роман.
Я думаю, что вот я согласен с тобой точно. Конечно, тема любви и цены любви, да, какую цену мы платим за любовь, это очень важная тема. Да? Именно любовь к Наташе. Собственно говоря, по сути, что делает... По сути, ведь это рассказ о том, как демон превратился просто в человека. Да? То есть это понятно, да, что любовь придает нам силы, дает нам часто смысл, да? И бывает энергией для нас. И при этом это, конечно, цена, та цена, которую мы платим за это. Да? Любовь в высшем смысле, не просто любовь мужчины и женщины. Да? И не зря... Там как раз Орлов, Альтис Данилов цитирует как раз Евангелие, да, в несколько раз в романе, да, потому что это важная мысль романа. И там очень достаточно много таких евангельских отсылок в романе.
При том, что это мир, в котором демонические силы есть, а ангельских сил нет вообще-то.
Да-да-да, в этом как бы странность. А как раз странность в том, что Орлов вообще воспринимает советскую действительность как демоническую такую, да, вот эта вся бюрократия странная, как, что-то такое ну, вот неестественное вот и противоестественное для человека.
Как у Стругацких, приходится делать добро и зла, потому что больше его делать нечего.
Нечего, да-да, согласен. И, конечно, тема творчества, и здесь на самом деле... Орлов как раз спорит с Манном и говорит о том, что на самом деле природа творчества – это дар, данный свыше человеком. Это как раз человеческое. Да? Это абсолютно да. Не демоническое. Это человеческое. Данилов как раз отказывается. Ты помнишь, что самый лучший свой концерт он сыграл на... Альту у него украли.
Да.
И он играет, как он говорит, на простом обыкновенном альте за 300 рублей. Да? И вот это самый лучший концерт, самый наивысший пик его творчества. И сам Данилов говорит, что он отключает вот, демоническое, да. И он играет как человек. И вот это желание стать человеком самое важное. Конечно же, это никакой не мистический роман, я сказал бы антимистический роман, да, где мистика является таким приемом, сатирическим часто приемом, в общем-то...
Но очень классно примененным приемом.
Да-да, согласен, да.
Очень тонкая филигранная работа. И чем больше об этом думаешь, тем больше понимаешь, насколько глубокий роман и сколько в нем смыслов. То, что при вот самом непосредственном чтении, может быть, и теряется вот со всеми этими подробностями и так далее.
Да, да, согласен. В общем, я крайне советую. Альтист Данилов, Владимир Орлов, недооцененный. Я думаю, что если вы почитаете внимательно, проникнетесь духом этого романа, он еще больше вам откликнется. И, конечно же, многие смыслы вы увидите, те, о которых мы еще с Олегом не поговорили, там их гораздо больше.
Да, безусловно.
Друзья, и прочитав этот роман, передайте его другому человеку, передайте его своим знакомым, детям, чтобы большее количество людей прочитало этот замечательный роман, который, в общем-то, не пугающий и совершенно человеческий и очень добрый, на мой взгляд, и говорящий об очень важных ценностях, в том числе и духовных ценностях, да? Именно в хорошем христианском, евангельском смысле этого словосочетания. Большое спасибо, Олег, что был с нами, друзья. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.